Вкратце повторю то, что мы сказали вчера. Надеюсь, что это не будет лишним. Значит, мы сказали две вещи. Первое. Да-да. Рафуа Шлема Йосеф бен Мира, правильно?
Рима,
бен Рима. Да, бен Рима, да-да. Так вот, мы вчера обсуждали тему произнесения святых слов в месте, где есть нечистоты. Так, мы сказали, что святые слова имеются все имена, имеется в виду так, все имена Всевышнего. Дальше. Все стихи Торы. Но кроме этого, еще и все слова, все формулы, как сказать, все фразы, которые ставили мудрецы, например, слова Талмуда, слова Мишны, благословения, даже если бы там не было имен Всевышнего. Когда мы говорим про имена Всевышнего, то понятно, мы говорим про имена не только на святом языке, но и даже на русском. Всевышний — это не имя, да? Имя на русском — это будет только Бог. Вот. Кроме того, к этому относятся все слова Торы. То есть я хочу сказать какой-то закон, какое-то объяснение стиха. Это тоже входит в этот запрет. Единственное, что можно, это можно молиться своими словами. Вот. Это то, что относится к разряду святых слов. Нечистоты мы тоже перечислили. Мы сказали, что общее определение это сильно пахнущее разложенные органические вещества. Привели примеры. В первую очередь, человеческие экскременты, поэтому написано пасук, стих. А кроме этого, есть все, что сильно пахнет, там, скажем, как мы сказали-то, мертвое животное, падаль, кал помет животных, которые там, перечислены, скажем, кошек, то есть те, которые сильно пахнут. И другие помет, если они имеют сильный запах. Если они имеют не сильный запах, то тогда Мишна Брура сомневается. Мы сказали, что помет человека, по всем мнениям, он запрещен даже в случае, если это самое. Даже в случае, если он уже не пахнет. Он будет запрещен до той поры, пока он не высохнет настолько, что если его подвинуть, то он рассыпется. Еще мы сказали такую вещь, что существует два запрета. Запрет говорить пред этими вещами и запрет говорить вместе, где чувствуется запах. Это две разных темы. Мы без Аташем эти темы будем обсуждать отдельно. Поэтому сейчас пока что мы говорим про случай, когда запаха нет. То есть то, что мы говорили вчера, это было только в случае, когда нету запаха. Вот. И тогда мы говорили, что в случае, когда экскременты видны, нельзя говорить на любом расстоянии, если мы находимся с ним в одном владении с точки зрения Торы. То есть в открытом поле или в открытом помещении. Если мы находимся в разных владениях, то тогда закон немножко проще. По некоторым мнениям. Основное мнение оно такое, что в случае, если мы находимся в разных владениях, то тогда достаточно закрыть глаза. Я сказал, что на это мнение можно положиться даже изначально, в случае большой необходимости. Желательно сторожить и не говорить напротив экскрементов, даже если находимся в разных владениях. Например, мы находимся в помещении, а они находятся снаружи. Вот. Это я просто пытаюсь вкратце сказать то, что мы вчера обсуждали. Чтобы запомнили, чтобы ввести в курс новых, так сказать, учеников, которые вчера не были. Еще одну вещь мы сказали, что запрет, то есть перед, когда я говорил, нельзя, чтобы они были перед нами, имеется в виду следующее. простое мнение, это общее в поле моего зрения. То есть, когда я стою, не поворачиваю головы, то держу, смотрю прямо. Все, что я могу видеть глазами, это называется в поле зрения. Это запрещено по всем мнениям. По возможности желательно устражить мнение, которое говорящее передо мной, имеется в виду в 180 градусов передних, так где, ну, относительно моего туловища. Значит, еще одну вещь мы сказали. Мы сказали, что это самое, что в случае, если экскременты покрыты, либо ятник закрыт, например, я нахожусь в машине, да, стекло закрыто, тогда, по всем мнениям, достаточно закрыть глаза. Даже если я их вижу, если они видны через стекло. Потому что Тора сказала закрыть. Значит, это должно быть достаточно. Значит, теперь то самое. Может быть ситуация, когда тело человека находится в одном месте, а туловище в другом месте. Тогда тоже нельзя произносить эти слова. Теперь, прежде чем мы начнем разбирать голову туловища, еще две вещи, которые я, наверное, не помяну. Это мы говорили, все, что мы говорили сейчас, мы говорили, это когда она находится перед нами, когда она находится сзади нас. Тогда нужно отстраниться 4 локтя. 4 локтя, я сказал, что по простому мнению это 1,96 м. Это основное мнение. По возможности сложить 2 метра 30 сантиметров, если это возможно. Вот. Так, если экскремент находится сзади нас, то тогда нужно устранить 4 локтя. Вопрос от чего? Значит, ответ такой, что нужно отстраниться и от экскрементов самих, и от места, где прекратился их запах. То есть, если эксперименты не покрыты, то тогда нужно устраниться 4 локтя от того места, где прекратился запах. Независимо от того, чувствую его или не чувствую. Где объективно прекратился запах. То есть, район досягаемости запаха, наверное, так надо определить. Если я высунул голову в окно, скажем, экскремент находится со мной в одной комнате на расстоянии ближе, чем 4 локтя, то есть 2 метра, скажем, а я высунул голову в окно, так как основное, большая часть туловища находится в этом месте, то произносить запрещено. И наоборот, если я всунул голову в место, где есть экскременты, то и там мы не можем... Это самое, да, то и там мы не можем упростить, а должны устражить. Мы, значит, опять идем по тому мнению, что голова это главная часть тела, и поэтому тоже запрещено, да. То есть, когда мы говорим и про туловище, и про голову. Теперь мы идем к покрытиям. Значит, мы сказали, что в Торе написано, какой совет, что нам сделать, чтобы не было проблемы с экскрементами. Написано, нужно это, их посыпать, покрыть лопаткой. Да? Взять лопатку, покрыть их землей. Что это означает? Если нечистоты покрыты, то нет проблемы в том, что мы их видим. Если оттуда не входит запах, то проблем нет. Это, например, если мы должны сдать, ну, чтобы все были здоровы, да, если кому-то нужно сдать анализ, и он несет, коробочку с калом или с мочой, герметически закрытую, то есть закрытую так, что нету запаха. Тогда Нет проблем, да, можно говорить святые слова. Если запах выходит наружу, то опять нужно 4 локтя. Больше того, если нет проблемы с запахом, то достаточно того, чтобы что-то было на расстоянии 3 локтей от поверхности, где, на которой лежат экскременты. Ну, я, например, нет, я не знаю, есть такие низкие скамейки, но, предположим, есть такая низкая скамейка. Из нее 3 ладоней, то есть 24 сантиметра. Если есть скамейка, которая по высоте ниже 24 сантиметров, я имею в виду ее нижнюю часть, не верхнюю, а нижнюю часть, от земли, и под ней лежат экскременты, то они считаются покрытыми. Да, то есть можно говорить напротив них эти слова, даже если они находятся, то есть они находятся в поле моего зрения. Снег или лед считается тоже покрытием. Вода это не является покрытием. Если она прозрачная. Если она мутная, она считается покрытием. Можно прикрыть экскременты одеждой. Да, то есть, главное, это спорно, главное, основное мнение такое. То есть, если даже, может быть, даже той одежды, которую человек одет в данный момент. Например, ну, я извиняюсь за такие примеры, но что можно сделать? Это законы, которые нам нужны. Человек находится в каком-то месте, ну, вы знаете, бывает там, скажем, далеко от туалетов, может светить, как люди утирают, извините, руки, да, там, об стены. И мы видим полоску, да, с калом, уже засохшим калом на стене. Говорить, нужно отдалиться 4 локтя, если нет такой возможности. То можно взять и рукавом прикрыть это самое, эту полоску. Если мы проверили других да, других мест нету, которые испачканы, то тогда мы это вот, тогда мы можем говорить эти слова, прикрыв даже локти. Этого достаточно. Скрип. Интересно, почему скрип? Всем меня плохо слышно? Борис говорит, что меня плохо... Всем плохо слышно, только Борису. Одну секундочку, я переключу ушки. Что такое? Опять звук пропал? Почему у меня звук пропал? Одну секундочку. Странно, скайп постоянно выключает звук. Нет, скайп, я выключу. Да. Еще раз, я включил звук. Все меня плохо слышно, или можно продолжать дальше?
Продолжать.
Можно нормально слышно, да? Окей, продолжаю. Значит, больше тому, если так получилось, опять-таки, я говорю, ну, ситуация бывает в жизни, если на самой одежде вдруг мы заморались и где-то оказалась выпачканная одежда, не всегда мы можем приодеться прямо в тот момент, когда нам хочется. Значит, можно ее прикрыть другой одеждой и тоже сказать святые слова. Наше собственное тело не может быть прикрытием. Поэтому, если... То есть, не обязательно, не только когда я дотрагиваюсь до экспериментов, но даже если мы... Такой пример. Если у нас есть это самое... Ямка, и в ямке лежат экскременты, и мы наступили эту ямку ногой, босой ногой, тогда это не помогает. Что касается обуви, то тут такой компромисс. Это среднее между одеждой и телом. То есть, если экскремент находится, скажем, на земле, я не могу накрыть его туфлей и потом сказать святые слова. Если, короче, если я касаюсь до экскремента, то обувь считается как тело, не могу сказать святые слова. Если же она находится в ямке так, что если я поставлю ногу, то она будет прикрыта, а обувь не дотронется до испражнений, тогда можно произносить святые слова. И что делать, если у нас на теле оказалось, если мы вымазались? Есть эту тему спор. Помогает ли, то есть, это точно, то есть, да, первых, на самом деле есть два спора. Первый спор такой, когда мы говорим, что нужно отдалиться от экскрементов в 4 локтя, про что говорится? Про голову, про тело, про... Да, так, опять-таки, два мнения. Первое мнение, что любую часть тела, второе мнение, голова. То есть основное мнение будет голова. И теперь, да, соответственно, если мы, например, сунули руку в место, где есть экскременты, то есть рука моя находится рядом, ближе, чем 4 локтя относительно экскремента, то нужно стараться не говорить про святые слова, то есть как бы не говорить про святые слова, если это возможно. Однако в случае крайней необходимости мы полагаемся на то, что главное это голова, и мы можем сказать, ну если я говорю, если большинство, больше, как бы часть туловища снаружи, да, можно сказать святые слова. Получится так, если значит, рука всунута там, в какое-то место, например, в туалет, то желательно не говорить, если нет возможности, можно сказать. Если даже экскременты на теле, там, например, ну, нет у меня сейчас воды, допустим, я вижу, у меня палец вымазался на что-то, да, такое, то можно сунуть палец в карман и произнести святые слова. Еще раз, понимаете, что очень приятно, но вы понимаете, жизнь разная бывает. Кто-то мыл там ребенка, и у него осталось на руке что-то, он не может сейчас посмыть, нет у него там влажных этих самых, нет воды рядом, а он хочет попить, скажем. Или человек сходил в туалет, да, и увидел на руке, что у него осталось что-то, даже после ребенка, какая разница. Вот. Ему теперь нужно сказать благословение после туалета, а у него нету рядом воды, чтобы отмыть руки. В таком случае нужно, я говорю, покрыть чем-то, и в самом крайнем случае можно говорить. Значит, мужское семя, есть мнение, что мужское семя правильно из экскрементов, поэтому желательно, если нужно, смыть. Это закон у нас только к мужчине. Еще одна неприятная вещь. Если анальное отверстие, оно выпачкано калом, то тут закон более строгий. Даже если, то есть, как бы, это место, ну, я понимаю, это чисто теоретически, да, то даже если место раскрывается, когда человек сидит, то это уже считается снаружи, и тогда произносить святые слова тут нельзя. Вроде бы мы более-менее закончили, что касается самих экскрементов. Сейчас мы перейдем к запаху. Я еще только напомню, вчера говорили, что помещение, туалет или коровник, и, ну проще там курятник, если от них очень сильно пахнет, то у самих есть закон, как у экскрементов. Что касается горшков, то сегодня, если горшки сделаны не из мочеводенных, то если они сделаны не из глины, дерева, а из пластмассы или железа, то, что сегодня обычно происходит, то у них нет законов экскрементов. Сам же унитаз, сегодня по унитазу используем, нам придется устражить. Да, то есть унитаз, даже у чистого унитаза будет закон экскрементов. И это очень важно, тоже бывают в быту такие вещи. Значит, нельзя говорить святые слова напротив унитаза, если я нахожусь на каком-то расстоянии. Может, ну, не знаю, как бы, как квартира устроена. Но иногда бывает, что находишься в каком-то помещении, открыт туалет, виден унитаз, и ты находишься даже метрах 20 оттуда. Сам унитаз, у него есть статус экскремента. Поэтому говорить эти слова напротив унитаза и писсуара нельзя. Мы еще раз говорю, мы к этому дойдем, просто сейчас, как я это закончу с сами экспериментами, так я это упомяну. Что, теперь по поводу запаха. Очень нужно различать между запахами, которые запрещены по Торе, и запахами, запрещенными мудрецами. То есть речь идет только о запахах от тех вещей, которые мы сказали вчера. То есть только от органических продуктов органического разложения, органических продуктов, которые раскладываются. Только и у них очень неприятный запах. Да, я вам приводил еще пример. Именно падаль. То есть такой сильный запах, как падаль, как кал. Да, только о таких запахах идет речь. И даже если такие запахи настолько сильно неприятны, но они не органические, а другого плана, там ацетон, скажем, краски, то произносить эти слова можно. Так вот, мы говорим сейчас про запах, исходящий из этих вот вещей. Если это запах без источника, то этот запах, сейчас мы объясним, что без источника, запрещен только мудрецами. Если запах с источником, запрещен Торой. Что такое запах без источника? Это запах, то есть простой пример, скажем, это когда человек выписывает кишечные газы. Мы еще поговорим об этой теме отдельно. А пока что, это классический пример запаха без источника. Есть еще пример. Это когда пронесли, скажем, горшок с калом, или там сегодня какой-нибудь, называется по-русски, подгузник, да? Пронесли подгузничек, и его уже несли, а запах остался. Вот, так это запах без источника. Когда нужно просто сделать так, чтобы запах не чувствовался. Тот, кто запах не чувствует, может произносить святые слова. Понятно, если несколько. Первое, значит, нужно отдалиться от запаха, просто чтобы не чувствовался. Либо заткнуть нос. Либо там есть случаи, когда, например, в помещениях попадают такие запахи, значит, пользуются тем, что берут освежитель воздуха, чтобы перебить этот запах. И так далее, да. Можно попрыскать себе на руку, скажем, дезодорант и поставить их к носу, чтобы не чувствовался плохой запах. И так, да, то есть любые способы, которые мне помогут не чувствовать запах. Если у человека заложен нос, простужен, тут еще лучше, у него нет проблем. То есть запах, который запрещено мудрецами, а именно запах без источника, он запрещает только, когда я его чувствую. Если я запах не чувствую, то тогда нет проблемы с произнесением этих слов. Если же запах запрещен Торой, а именно запах с источником, тогда нужно отдалиться 4 локтя от места, где прекратился запах. И мне тут не помогает то, что я не чувствую, что у меня заложено и так далее. А да, там, где обычный средний нормальный человек почувствует запах, то это место, да, то есть прекратить чувствовать запах, это граница, и оттуда нужно удалиться еще на 4 локтя. Вот. Можно вас спросить, как я меряю 4 локтя? До ног, это самое близкое расстояние, или до носа? Вы понимаете, если эксперимент находится на земле, то как мне мерить 4 локтя? По диагонали до носа, это будет ближе, ну, можно меньше удаляться, или до ног? Кто мне ответит? Ребят, что вы скажете? Ребят, хочу услышать ваш ответ. Я опять не слышу, что у меня опять... У меня такое ощущение, что у меня почему-то программа включает звук. Одну секундочку. Одну секундочку, извините, я опять слышу. Бред, помню. Выключает звук программа. Опа. Да, все, извините, все, теперь я слушаю, я включил. Кто был?
Сергей? То есть доносы, мы же чувствуем по факту.
Доносы.
Мы носом чувствуем.
Это правда. Тут я не спорить не могу. Доноса.
Донос. А почему? А в каком случае донос?
Ну еще раз, смотрите. Кал находится на земле. Я сказал 4 локтя. Если говорю 4 локтя от кала, то понятно, если я мерю по земле, то есть до ступни, это будет одно расстояние. Если я говорю до носа, то будет можно, как бы, то это ближе ко мне, правильно? Потому что это по диагонали. То есть я могу встать не на 4 локтя, а 4 локтя разделить на как там, 1 корень с 2. 1,45, что-то такое, я же не помню. Геометрия. Понимаете, что я говорю, да?
Я понимаю, поэтому говорю, если нечистота находится на стене.
На полу, если на полу, не, на земле.
На уровне моего носа.
А тогда будет дальше, правильно говорите. Я говорю, что на земле. Обычный случай, кал находится на земле. Так Юдит и Сергей сказали до носа. Потому что носом мы чувствуем. Хороший аргумент. Йосиф. Врам, ну, что вы думаете?
Шагов, локтей от нас.
Вот чего он от нас, от нос или от ног?
От ног.
От ног. Потому что это мы. Все, еще кто хочет? Давид, вы молчите? Владимир. Я вам скажу, ребят, я только что об этом говорил, поэтому хотел проверить. Я только что об этом говорил. Существует спор. Я вам сказал, существует спор, откуда мы меряем 4 локтя. Есть мнение, это основное, как сказали Юдит и Сергей, от носа. Есть мнение от любой точки тела. Поэтому я сказал, что если есть возможность устражить, желательно устражить. Я привел пример, человек сунул руку в туалет. То же самое и здесь. Если, да, желательно устражить и отдалиться от нечистот так, чтобы все тело было дальше 4 локтей. Но если такой возможности нет, то тогда, а мне нужно произнести святые слова, например, благословение, да, тогда Юдит и Сергей правы, то мы меряем от носа. Вне зависимости строгости, это, или как бы, то есть это, если он напротив носа, значит, это будет получается устражение, либо это на земле получается облегчение. Да? Усвоили? Здорово. Здорово. Теперь скажите, как вы думаете, если у меня ребенок, ну то есть обычная ситуация, да, ко мне пришел ребенок, и не ребенок сам, а пришли гости, и там есть ребенок маленький, ходит по грудничке. А я хочу сказать беркат Амазон. Нужно мне его нюхать или нет?
Ребенка нюхать или...
Не знаю. Или подгузничек.
Или просто в другую комнату унести ребенка.
Нет, это не понимаю. Смотрите, вообще в другую комнату, может, не нужно носить в другую комнату, если это удобно. Есть ситуации, да, там прошли...
Я думаю, если от него запах есть, то тогда надо унести, а если нет, так можно оставить.
А как? Надо понюхать.
Зачем? Получается, что надо.
Ну, а, смотрите, я вам скажу, например. Я сейчас объясню мне нечто. Я сейчас объясню. Если ребенок, допустим, он бегает там, да, но он такой подвижный ребенок. Ну, вы знаете, детские дети подвижные, правда? Вот, и представьте себе, что он может во время беркат Амазон, есть большая вероятность, что во время беркат Амазон он подойдет ближе, чем на 4 локтя ко мне. Да? Теперь, если я... Сейчас я могу не чувствовать, находится там в 10 метрах, в другой комнате, но он бегает, да, ну, не знаю, кто у кого есть имеет общение с маленькими детьми, он знает, они бегают. Бегают туда, бегают сюда, то с мячиком, то еще с чем-то. Вот, и они могут, то есть большая вероятность, что во время беркат Амазон, беркат Амазон, он может приблизиться ко мне или там, например, на колени сесть, или просто побежать рядом. Ну, надо смотреть, ситуация понятна более-менее. Нужно его проверять или нет?
Получается, что надо.
Ну, наверное, нужно. Ребенка всегда нужно проверять.
Да нет, Юда, вы не поняли. Не вашего ребенка. Я имею в виду ребенка гостей. Я не должен его мыть. Это как бы родители позаботятся. Мне только нужно благословение сказать. Значит, смотрите. Еще раз, мы сказали так. Если запрет он по Торе, то тогда у меня это будет реальная проблема. То есть, что значит реальная проблема? Я считаю, как это мазон, если я почувствовал запах, я могу остановиться, просить его, чтобы убрали. Да, поэтому я не должен опасаться, что он появится. Если это речь о запрете мудрецов, я не должен опасаться начинать читать Беркат Амазон, скажем. Это просто сейчас ситуация. Я все то же самое, да, там, если там женщина дома молится, там, и есть гости, есть такая вероятность. То же самое. Значит, тут не такая большая проблема. То есть, если я читаю Беркат Амазон, ребенок пробежал, почувствовал запах, я прекратил, ребенок ушел, я продолжаю дальше. Вот. А вот что делать, если мы говорим, что по Торе? По Торе нужно отдалиться 4 локтя от место, где кончается запах. То, что еще запаха я чувствую недостаточно. Может быть, он находится меньше, чем... То есть запах кончается меньше, чем 4 локтя от того места, где я сижу. Понимаете вопрос? То есть ситуация такая. Ребенок может находиться возле меня на таком расстоянии, что запах от него будет заканчиваться ближе, чем 2 локтя от меня. И я никогда не почувствую, что я нарушаю запрет. А мы уже сказали, что это очень серьезный запрет. Говорить святые слова там, где запрещено.
Рэбе?
Да.
Но носом...
Я так думаю, что вот может быть просто открыть окно, проветрить, а потом продолжать слово.
Смотрите, мы же говорили, не поможет. Если это запрет по Торе, то что я не чувствую запаха, мне не поможет.
Ага.
Нужно отдалиться от 4 локтя, это место, где заканчивается запах. То есть, если ребенок, например, как мы сказали, открыть окно, и запаха точно не будет чувствоваться. Но если ребенок находится в меньше, чем 2 метра от меня, то это уже запрещено. Даже когда запах не чувствуется. Если это запрет по Торе.
Мы же не... Алло, Рафаэль, слышно меня?
Да, отлично слышно.
А, ну мы же не чувствуем носом и не видим глазами, что там, что...
Правильно говорите. Вы говорите правильно, но еще раз. Я повторю еще раз. В случае, если есть экскременты, даже я их не вижу глазами, например, с таким спиной, и запах, я не чувствую запаха, я, например, мне сложен нос, это все не помогает. Нужно отдалиться на 4 локтя, на 4 локтя, то есть 2 метра от того места, где закончился запах. Да, Слав?
Еще раз.
Если есть экскременты, лежат там в горшочке, скажем, в горшочке, да? Сегодня нужно не пользоваться горшочками. Мы положим, в горшочке лежат экскременты. Это самое. И я не чувствую запах, не помогает. Я должен отдалиться 4 локтя от места, где кончается запах этих экскрементов. То есть там, где перестает чувствоваться. Кончается это там, где перестает чувствоваться. То есть я вначале должен определить, где заканчивается запах, где перестает чувствоваться запах. И нет, вот это место еще 4 локтя.
Ну, ребенка-то мы не видим, что он там...
Ну, вот это я спрашиваю, поэтому все надо проверять или нет?
Ну, раз нет, если не видим и не чувствуем, то и не надо проверять, наверное.
О, это другой аргумент. Вы очень хорошо говорите. Значит, смотрите, тут как бы, тут есть 2 вопроса на самом деле. Слава как раз очень хорошо сказал. Есть 2 вопроса. Я объясню, какие. Первый вопрос. Мы должны решить, о чем идет речь. Запрет Торы, запрет мудрецов. Второй вопрос. Даже если эта речь идет о запрете Торы, ну и что? Почему я должен проверять? Я же ничего не чувствую, не вижу, что я должен беспокоиться. Да? Это правильно. То есть правильное утверждение в общем. Теперь, значит, теперь давайте обсудим обе детали. Начнем первую деталь. То, что я спросил вначале. Это по Торе или мудрецов? Так я вам скажу честно, есть спор. Ничего не поделаешь, я сам очень люблю споры, но что можно сделать? Как бы, ну, то есть мы ничего сделать не можем из-за того, что мы в Галуте, мы не знаем до сих пор, кто прав, так нам приходится устражать. Извините, нам приходится устражать, согласно обоим мнениям. Ничего, ну, ничего тут не поделать. Вот. Так существует спор, запрещено ли это Торой или мудрецами. И говорю, то есть одна из вещей, к чему это нас касается, это следующее. Если запрет по Торе, то даже если я не чувствую запаха, мне не помогает. Мне нужно отдалиться от места, где чувствуется запах. Так вот, в случае, если он просачивается наружу. Так вот, значит, если эксперименты покрыты чем-то, но запах не просачивается наружу, я вам уже говорил, тогда проблем нет. Кто рассказал покрыть? Это должно быть достаточно. Значит, вопросов нет. Вопрос начинается, когда запах проходит наружу. Так вот, есть спор наших мудрецов решоним. Я, по-моему, Рашба и Рош. Да, то есть основные наши законодатели. Есть, да, спор решоним. Этот запах имеет статус запаха с источником или без источника. То есть, ну, как бы, обе стороны понятны. Да, он же исходит, эксперимент находится здесь. Это... Как бы, так вроде бы должен быть поторой. Другой эксперименты сами покрыты. А то, что сказал, достаточно покрытых. Может быть, считается, что экспериментов нет, только мудрецы запретили. Значит, есть на эту тему спор. Поэтому изначально, если я почувствовал от ребенка запах, то же самое в другом помещении. Если, например, находится в другом помещении эксперименты, но попадает запах в мою комнату. Ну, например, давайте так. Кто-то сходил в туалет, открыл туалет уже смыли. Ну, не важно, как бы, я понимаю, что ситуация неприятна. В общем, кто-то пошел, сходил в туалет. Юль, можешь микрофон выключить пока? Чтобы не мешать другим. Кто-то пошел в туалет и забыл закрыть дверь, там, забыл смыть, я не знаю, там. Ну, не хочу, с пластики, да, чтобы никого не это самое. В общем, идет запах, не смыли кал, идет запах. И он проникает наружу. Вопрос статус этого запаха. И как бы в чем разница, я объяснил. Если это только драбанан, то есть запрет мудрецов, тогда достаточно отдалиться от так, чтобы не чувствовать запах. Или у кого-то есть аллергия, либо я брызнул освежитель воздуха, этого достаточно. А если это запрет по Торе, то аллергия и дезодоранты, и освежитель воздуха не помогают, нужно отдалиться 4 локтя от места, где заканчивается запах. Так вот, есть спор законодательный на эту тему, и поэтому приходится, то есть нужно изначально очень желательно устражить. В примере с туалетом или с подгузником, когда я почувствовал запах, нужно отдалиться на 4 локтя от места, где запах перестает чувствоваться. То же самое в другом помещении. Ну, давайте скажем более такой безобидный пример, сейчас подумаем, может стать более безобидный пример. У нас есть где-то место, где мы складываем подгузнички. Да, ребенок сделал по-большому, мы ее помыли, все нормально, никто не вымазался. Юрий, можно? Микрофон. Да, никто не вымазался, все в порядке. Мы его помыли, да, все благополучно, выкинули подгузничек, от него идет запах. Если мы его закрыли, так это опять то же самое, что покрытие. Мы его не закрыли, положили, он идет запах, выходит, мы его положили там в какой-то маленькой комнатке, где у нас там мусорное ведро стоит, а запах идет наружу, из другую комнату. Так вот, будет спор мудрецов, наших законодателей, да, мудрецов-законодателей, какой статус этого запаха. И в зависимости от этого будет закон другой. Либо нужно отдалиться 4 локтя от того места, 2 метра, от того места, где заканчивается запах. Либо достаточно просто его не чувствовать. Либо отойти, либо, я говорю, то, что я сказал, все эти советы. Положить руку к носу. Вот, в этом будет спор. То же самое с ребенком, которого я почувствовал запах. но у него не пролезло, я спокойно не вылезло ничего наружу. Если у ребенка вылезло что-то наружу, то, и, ну, мы это видим, да, тогда это проблема. Если у него штаны, так опять-таки это покрытие. Вот. Так в этих случаях есть спор мудрецов. И желательно устражить и отдалиться на 4 локтя. Если это не получается, нет возможности, тогда можно, в самом крайнем случае, можно облегчить и прочитать Беркат Амазон, там, сказать соответствие слова, в ситуации, когда просто не чувствуется запах, даже если я знаю, что запах перестает чувствоваться ближе, чем на расстоянии 4 локтей.
Уточнить можно?
Конечно, нужно.
Это если запах чувствуется.
Да, и запах чувствуется.
Или получается, что от ребенка надо сразу отпустить на 4 локтя.
Ну, если надо сказать святые слова. Не от ребенка, а больше того, от того места, где перестает чувствоваться запах.
Ну, то есть, если, как вы пример сказали, что есть ребенок, который бегает, но мы не чувствуем запаха, не видим, что он, ну, как бы, ничего не видим, то, в принципе, от него не надо отходить.
Нет. Неправильно. Не надо. Желательно надо. Желательно, нет. Если он таки сделал дела...
Нет, а мы же нет. Если вы же сказали пример, приводили, что мы не чувствуем запах и не видим.
Да. Я спросил так. Нужно нюхать или не нужно нюхать? Он может не чувствоваться на расстоянии там полметра, но если мы подставим нос к самим штанам, мы почувствуем запах.
Так, все, уяснил, все понял.
Да, понимаете меня? Вот. Так, ситуация такая. Если, допустим, так, конечно, нейтральная ситуация. Я взял ребенка, понюхал, пахнет. В таком случае эта проблема, нужно либо убирать его в другое помещение, либо отстраниться от него на 4 локти. Да? Это изначально ситуация простая, без гостей, без ничего. Сейчас мой ребенок, он там не сидел, игрался на коленях. Да, я почувствовал запах. Я хочу читать Беркат Амазон. Я должен его убрать на такое расстояние, чтобы не чувствовался запах. Да, закончится чувствовать запах на расстоянии 4 локтей. Это изначально. Ситуация, когда нет такой возможности по какой-то причине. Ну, например, пришли далекие от Тор люди. И сказать им такую вещь, что вы понимаете, опозорить, и они потом после этого уже ничего хорошего в Торе питать не будут. Вот в таком случае можно, например, да, то есть можно облегчить, либо, скажем, у меня, не дай бог, чтобы все были живы и здоровы, да, находится какой-нибудь пожилой человек, которому тоже нужно пользоваться подгузниками. И мне неудобно ему сказать, чтобы он вышел в другое помещение. И опять-таки случилась такая вещь. Ну, я говорю, что я всем желаю, чтобы все были живы и здоровы, чтобы не было таких ситуаций. Но вы понимаете, бывают разные ситуации в жизни. Вот. Либо, опять-таки, не дай бог, чтобы кто-то находится в больничной палате, и там есть такой пациент. Я не могу выйти из больницы, из палаты. По каким-то причинам. То всех этих ситуациях можно положиться на мнение, которое говорит, что запах, выходящий из-под открытия, и то же самое из другого помещения, он запрещен только мудрецами, и тогда есть много облегчений. То есть недостаточно его не чувствовать. Я говорю, положите локоть на нос, там, всякие другие вещи, да, это намного более легко. Вот. И тогда можно просить благословения. Но изначально религиозный еврей должен устражить и отдалиться 4 локтя от того места, где заканчивается запах. Это первый вопрос. Что касается запаха. Вторая вещь. Могу ли я считать Беркат Амазон, когда у меня нет подозрений? То, что Слава нам сказал. Да? Вот тут очень тонкий вопрос. Зависит от возраста ребенка, от того, насколько большая вероятность, что от него будет пахнуть. Если я умыл, если ребенок у него нормальный стул, я умыл минут 10 тому назад, то мне не нужно опасаться, что он опять сделал это самое, что он опять выпачкался. Да? Ну, это не маловероятно. Если я уже давно ребенка не проверял, то тогда вы понимаете сами, что шанс есть не маленький. Что такое давно, что такое недавно, не могу сказать. Поэтому ситуация такая. Если Я говорю, если есть вероятность, что ребенок сделал дела, то желательно его проверить перед тем, как мы начнем читать Беркат Амазон. Почему я объяснил? Потому что может появиться, что он появится в нашей зоне, в зоне безопасности, скажем так. Да, то есть будет идти запах. И я его не почувствую. Тем не менее, запрет будет нарушен по мнению считающего, что запах запрещен Торой. Поэтому, есть возможность, если есть возможность и то самое, и вот, и она, если есть возможность, то тогда нужно проверить, чтобы не было таких, не входило сомнений. То есть устражить мнение, которое говорит, что запрещено Торой, и поэтому проверить. Если же такой возможности нет, это причисто случаи. Например, я говорю, ребенок товарищи и не подходит еще, они не на таком уровне, чтобы можно было им сказать такие вещи. Тогда можно облегчить и положиться на мнение, которое говорит, что это запрещено только мудрецами, и пока я запаха не чувствую, я имею право говорить святые слова. Да, ребят? Вот. Заодно мы с вами выучили, то, что я хотел объяснить. Ну, да, мы выучили, что на самом деле, если запах выходит из-под покрытия или выходит из другого помещения, то тогда есть спор мудрецов, и по возможности мы устражаем, что это запрет Торы, а при большой необходимости мы облегчаем, что это только запрет мудрецов и соответствующие последствия. Еще одну вещь мы уже выучили. Мы еще это вернемся к этому, что если есть шанс, что есть запах кала, экскрементов, то тогда нужно устражить, хотя и проверить.
Вопрос можно спросить?
Да, конечно.
А что делать с животными? Очень часто в домах у кого-то есть животные, допустим.
Животные, которые которые мы причитали, которые мы не причитали.
Да, со собакой проблем нет, получается.
Да, мы говорим, если мы чувствуем запах, то, если у нее сильный запах, то плохо. Я считаю, когда не такой с собаками, по-простому нет.
Кошка?
Кошка, мы сказали, да. Но кошка, она обычно зарывает, если есть такая возможность. То есть не дать кошке возможность зарыть, это некрасиво. Поэтому обычно...
Нет необходимости, чтобы проверить.
Еще раз, это зависит от ситуации. Насколько большой вероятность? Я говорю просто, как я помню, опять-таки, что если там есть открытое окно, все, то кошка не будет делать дома, она выходит на улицу. Если же я вижу, что кошка, да, делает дома, тогда надо проверять, если есть вероятность, что она сделает.
Еще, а ребенок, он это в этом случае он источник, или это запах отделен от источника?
Это то, что я хотел сказать. Что если ребенок голод, то понятно, что это запах с источником. Не ребенок, не газы, не кишечные газы, а это самое, а его кал. Это запах с источником, если он голый. Если он покрытый, и не кал выходит наружу, только запах выходит наружу. Ну, понимаете, если ребенка был жидкий стул, и все вышло наружу, то тяжело сказать, что это без источника. А если у него был подгузник, и только запах выходит наружу, тогда вот это то, что я вам сказал, существует спор. То есть основное мнение, которое мы полагаемся в самом крайнем случае, что это запрещено только мудрецами, и поэтому если я запаха не чувствую, проблем нет. Однако есть очень веское мнение, которое нужно учитывать по возможности, что это запрещено Торой, и тогда нужно отдалиться на 4 локтя от места, где заканчивается запах. Да, Авраам?
На ребенка ничем нельзя накрыть в этом случае, да?
Не понял. Накрыть чем-то, чтобы не выходил запах, можно. Можно. Но ребенок не попугай, вы понимаете, пугай можно накрыть, и будет сидеть тихо. А ребенка, я не знаю, мои дети. Ну, на самом деле, один у меня был такой ребенок, которого можно было тихонечко посидеть, и он сидел. Садик. Вот. А остальные мои дети, так вот, как-то они не очень сидели тихо, когда их просили. Поэтому я не знаю. Мы думали по того, чтобы их накрывать. В общем, не знаю. Моим не помогает. Поэтому. Да, ты же понимаешь.
Чисто Теоретически.
Теоретически можно привезти в другую комнату. Если запах не попадает, не выходит за дверь этой комнаты, то нет проблемы. Это что делают реально? Если мне сейчас не подходит мыть ребенка, то тогда я прошу кого-то из детей, или там, да, чтобы они вывели это правильно, Цви. Мы сейчас говорим нам как раз про вторую часть. Уже после еды. Вы правильно говорите, что перед тем, как все скушать, нужно сначала дать кушать животным, домашним животным. Не всем животным. Да.
Скажите, пожалуйста, а можно ли заводить кошек в еврейском доме?
Смотрите, в Зибере были кошки. В Рависке Зибера были кошки.
То есть это можно, хоть это говорят нечистое животное, туда-сюда, вот, то есть...
Ну, смотрите, Рависк Зибер большим праведником, большим мудрецом. У него были кошки. Вопрос в другом. Смотрите, человек должен, при тем, как завести кошку, человек должен обдумать, насколько это ему разумно делать. Потому что, если, как бы, то есть, ну, понимаете, то есть, нам, заботиться о кошке нет никакой заповеди. Никакого будущего мира он не получит. Заботиться о евреях, которым нужна помощь, это большая мицва. Поэтому вполне вероятно, что ту же энергию и, так сказать, время можно потратить, чтобы помочь кому-нибудь старику, или там бабушке, или там семье с детьми, например, помочь там еще с детьми посидеть и так далее. Я еще раз, да, понимаете? То есть человек должен смотреть по себе, насколько это не заберет у него возможности помогать другим людям. Это во-первых. Во-вторых, да, там, если мы говорим, что нужно жениться, выходить замуж, то опять-таки это может мешать потом дальнейшей судьбе. У меня есть знакомый, который там был очень тяжелая ситуация. Я ему нашел возможность, ну, он живет на Украине. Я ему нашел возможность перебраться в Киев, но он не смог переехать, потому что не на кого было кошек оставить. Понимаете? Это уже не, это речь идет не об одном, как бы это уже не первый год, а уже несколько лет. А ситуация в нем очень тяжелая, и с точки зрения эгоизма тоже не хочу говорить, потому что вполне вероятно, что потом он как-нибудь к нам присоединится, не хочу об этом говорить. Но в общем, с точки зрения эгоизма там тоже большие проблемы. И тем не менее, он не смог, так сказать, изменить ситуацию, уехал в Киев, ему было намного легче, как вы знаете. Вот. Так он не смог туда переехать, потому что не на кого кошек было остаться. Поэтому нужно, прежде чем решить такой вопрос, нужно решить, насколько это меня не свяжет руки потом в других вещах.
А в шабашу убирать кошку?
Не понял, она сама разберется. Не надо ничего не делать. Они обычно очень самостоятельные.
Прогонять
его с колена. Нет, прогонять с колена не надо. Нельзя руками это самое, нельзя руками их поднимать. А если они сами на колени влазят, то что можно сделать?
Ну, я задавала вопросы Рафу Юсефу Бродбекеру, он говорил, что просто вот встать, и она как бы сама.
Да, просто не поднимать ее, очень правильно, не поднимать ее руками.
Встать очень резко.
Не обязательно, просто руками не поднимать, она сама. Слушайте, кошки не умные животные, они это вот. Они чувствуют, когда что меняется ситуация, они очень быстро ориентируются. Я еще раз, смотрите, у меня нет больше, честно, меня просто кошки очень любили. Пока я с ними общался, не знаю почему, поэтому всегда, где я был в гостях, они на меня лезли. Вот, поэтому я замечал, что, в общем, у них нет проблем встать, когда я поднимался, и там что-то, когда двигался, они тут же отползали смотреть, что происходит. Вот. Но больше опыта у меня нет. Поэтому я говорю, но мне кажется, что они, в общем, справляются без рук, без наших рук совершенно спокойно. Дать им покушать можно и нужно в шаббат.
То есть, и проблема... кошкам тоже?
А?
И кошкам тоже? Или имеется в виду те животные, корова, коза?
Нет,
которые
все вот животные, которые мы должны кормить, входят в эту категорию, кошки тоже. Ну я понимаю, что, смотрите, я не знаю, может быть есть, то есть, скажем, у меня есть знакомые, которым кошка просто приходит кушать. В принципе, в Зиберу тоже были, там, ну, были кошки, которые приходили к нему кушать. Так я не обязан их кормить, вы понимаете? Поэтому тогда нельзя в шаббат давать им еду.
Ага.
То есть есть уличные кошки, которые приходят кормить, приходят кушать. В шаббат давать им нельзя еду, потому что нельзя это самое. Вот. Ну, можно дать перед шаббатом, после шаббата. А кошки домашние, которые у меня живут дома, и которых я обычно кормлю, то есть они, ну, то есть как бы обычно, они кормятся у меня, а не на улице. Хотя есть такие, которые живут у меня, а кормятся на улице. Я тоже не знаю. Кошек и котов, особенно котов. Вот. Так тут я не знаю, мне кажется, все равно можно кормить, так я понимаю. Вот. Но те, которые у меня живут, то есть, как я понимаю, по вашим вопросам, они живут у вас, раз их раздавать на колени, то можно не только можно, но вы обязаны их кормить. Даже в шаббат, и как Свика правильно заметил, перед тем, как сами садимся кушать.
А еще про вопрос можно?
Конечно.
А вот а что делать, если кошка, ну вот домашняя у тебя кошка, и она, ну, в туалет сходила в шаббат, убирается, можно за ней?
И ситуация, если мне это мешает.
А, да, если мешает, можно убирать, да?
То есть, да, из-за того, какое помещение, например, ну, я, смотрите, если у вас там, допустим, двухэтажный дом, она сходила там на втором этаже, там в какой-то угловой комнате, которая в шаббат не особо нужна, то нельзя. А если у вас обычная квартира, и она сделала это в салоне, то можно.
Понятно. Спасибо.
Вот, я просто не знаю, какой у вас дом. Так вот, это самое.
Молитвы не помешает.
Еще раз?
Молитвы же не помешает.
Мы сказали, нет, кал да помешает.
Это проблема.
Да-да-да, кал это проблема. Кал кошки это проблема. Мы когда-то вчера обсуждали. Что, я просто сказал, что обычно я знаю, ну, ребят, я говорю, у меня никогда не было кошки дома, я не сам, они мне, я с ними знакомился обычно в гостях в кого-то. Вот. Так я так слышу, как бы, от осторожных хозяев, что они такие молодцы, они все уходят, и это самое, такие очень чистоплотные, уходят на улицу, там закапывают, очень стесняются, что-то такое. Поэтому я говорю, я не должен, если ситуация обычная, вот, как я ее писал, так как я ее писал, я не должен опасаться. Что она сделает? Если ситуация не такая, если эта кошка, она дурная, ходит ко мне, я тоже такое слышал, что наоборот, она гуляла все время на улице, а в туалет ходила дома. Вот если такая кошка, да, то тогда выхода нет. Нужно проверять. Если есть, ну, если есть какая-то вероятность, что она уже сделала. Зависит от того, насколько вероятно, что она что она исправила свои потребности. В зависимости от этого. Теперь, если там... Ну, то есть, мы с вами уже обсуждали, на самом деле, мы сегодня закончим. То есть, это правило, которое мы учили в кашруте, это правило на всю жизнь. Без отношения, то, что мы учим законы, так, я понимаю, что детали мы все равно будем забывать. Их нужно постоянно повторять, и без этого забывается. Но я хочу... Поэтому я стараюсь на уроках все время объяснять логику, чтобы люди запомнили правила. Тогда потом они... В большинстве случаев буду знать, как себя вести. Так вот, правило здесь будет такое же, как мы учили в законах кашрута. А именно, если вероятность больше 50%, то мы обязаны проверить. Если вероятность от 50 до 10%, то мы обязаны мудрецами. Но в случае, когда нет такой возможности, можно положиться на большинство случаев. Если вероятность меньше 10%, то тогда нет обязанности проверять. Помните эти цифры? Мы их уже учили с вами по поводу червяков. Эти цифры, они везде будут такие же. Если больше 50% обязанность по Торе, от 10 до 50. Я говорю, 10 на самом деле на тему есть спор, но так вот так принято 10%, если иногда говорят 15%. То есть это неоднозначное число. Я говорю 10, потому что ну, так здесь я живу, такая цифра принята, но это она неоднозначная. Нету четкой цифры. Так вот, скажем, от 10 до 50% обязаны по указанию мудрецов, и в случае, когда нет такой возможности, мы полагаемся на большинство, меньше 10% нет вообще обязанности проверять. И то же самое относится к нашему ребенку, когда мы как раз закончим. Вот наш ребенок, то есть то же самое ситуация. Если есть больше 50% вероятности, что он сделал, мы обязаны по-любому проверить. По-любому, я имею в виду, если есть такая возможность. Я сейчас сказал, да, то есть если нет возможности, мы полагаемся на то, что я почувствую запах, я прекращу. Вот. Если меньше 50%, то желательно, если меньше 10%, то тогда нет обязанности вообще. До завтра. Я это вижу, просто мне прислали, наше руководство прислало тут письмо, что, может быть, завтра мы сделаем экспериментальный урок. Ну, посмотрим, я вам, если будет, я вам сообщу, это самое, не так сложно зайти на сайт. Мне сложнее открыть урок, чем вам в него зайти. Завтра Шем, ну, экспериментируем, потому что, видите, на Руха Шем группа растет. И, конечно, неплохо было, чтобы у нас была возможность гарантировать, что урок будет проходить всегда. Добренько. До завтра. Завтра Шем мы продолжим нашу тему.
Счастливо.
До свидания.
Спасибо.